Глава 24. Четверг, 26 мая 2005 года. Теперь прокурору Раннелиду предстояло спасать то, что еще оставалось от карьеры и репутации. Ведь еще утром, исходя из принципа, что лучше бежать впереди паровоза, чем отстать от поезда, он успел назначить пресс-конференцию на вторую половину дня, чтобы сообщить, он только что санкционировал арест троих мужчин и одной женщины в связи с делом об исчезновении столетнего старика. Прокурор Раннелид умел многое, но только не признавать собственные упущения и промахи. Поэтому вводная часть спешно созванной конференции получилась соответствующая. Прокурор завернул витиеватое построение, смысл которого сводится к тому, что Аллан Карлсон и его друзья, разумеется, теперь больше не являются арестованными. Кстати, все они уже найдены сегодня утром в Вестер-Йотланде. Однако обвинения с них никто не снимает, а единственная новая информация состоит в том, что характер доказательств изменился до такой степени, что такая мера, как арест, более уже не может считаться правомерной. Представителям СМИ тут же стало интересно, каким образом изменился характер доказательств, и прокурор Раннелид подробно изложил всю последнюю информацию из МИДа относительно случившегося с Бьюлундом и Хюльтоном, соответственно, в Джибути и Риге. И закруглил это в том ключе, что закон подчас требует, чтобы постановление об аресте было отозвано, сколь бы это порой ни было неприятно. Прокурор Раннелид и сам чувствовал, что получается как-то не очень складно, и немедленно получил тому подтверждение, когда представитель газеты «Даггинс Нюхетер» глянул поверх очков и разразился монологом, сплошь состоящим из вопросов, крайне неприятных для прокурора. «Я правильно понимаю, что вы, несмотря на эти новые обстоятельства, тем не менее считаете Аллана Карлсона виновным в преднамеренном либо в непреднамеренном убийстве? Означает ли это в таком случае, что Аллан Карлсон, 100 лет, как все мы знаем, насильно увез 32-летнего Бенгта Бьюлунда в Джибути на Африканском Роге, где взорвал его, сам при этом не пострадав, не далее как во второй половине вчерашнего дня, а потом отправился назад в Вестер-Йотланд, где, судя по тому, что мы только что услышали, и был обнаружен сегодня в первой половине дня? Если вынести за скобки все остальное, не могли бы вы объяснить, каким именно видом транспорта воспользовался для этого Карлсон, если учесть, что пока, насколько мне известно, нет прямого рейса Джибути-Вестер-Йотланд, а у Аллана Карлсона, как я понимаю, нет действующего паспорта?» Прокурор Раннелид набрал в грудь воздуха и сообщил, что его с самого начала, как видно, не совсем поняли. Нет ни малейших сомнений в том, что Аллан Карлсон, Юлиус Юнсон, Бенни Юнгберг и Гунила Бьорклунд невиновны в том, в чем их обвиняют. Ни малейших сомнений, — повторил Раннелид, которому в последний момент удалось уговорить самого себя больше не упорствовать. Но чертовым журналюгам показалось мало. Раньше вы довольно подробно описывали хронологию и географию трех предполагаемых убийств, но если подозреваемые вдруг оказались невиновными, то как теперь должен выглядеть предположительный ход событий, полюбопытствовала репортерша Эскильстуна Куриран. Раннелид, подставивший было им горло, решил, что хватит. И уж кому-кому, но не представителю местной прессы учить жить прокурора Конни Раннелида. «Интересы следствия не позволяют мне больше ничего сообщить в настоящий момент», — отрезал прокурор Раннелид и поднялся с места. «Интересы следствия, не раз выручавшие ни одного прокурора, не помогли». Ведь прокурор не первую неделю публично приводил доводы в пользу виновности этих четверых, и теперь пресса небезосновательно полагает, что ему следует потратить хотя бы несколько минут и объяснить, почему они невиновны, или, как выразился этот сильно умный из Даггинс Нюхатер, почему интересы следствия не позволяют вам рассказать, в чем именно виновны эти невиновные. Прокурор Ранелид балансировал на краю пропасти. Почти все указывало на то, что он туда рухнет прямо теперь или в ближайшие дни. Но у прокурора было одно преимущество перед журналистами. Ранелид знает, где именно находятся Аллан Карлсон и остальные. Вестер-Йотланд ведь не маленький. Ладно, была не была. И прокурор Ранелид сказал: «Хорошо бы вы хоть раз дослушали меня до конца. В интересах следствия я не могу больше ничего сообщить в настоящий момент. Однако завтра в 15:00 здесь же я проведу следующую пресс-конференцию, на которой намерен сообщить ту информацию, о которой вы спрашиваете. А где именно в Вестер-Йотланде сейчас находится Аллан Карлсон?» — поинтересовался корреспондент Свенска Дагблатет. «Не скажу», — ответил прокурор Ранелид и удалился. «Ну как такое вообще могло получиться?» Прокурор Ранелид сидел, запершись у себя в кабинете, и курил впервые за 7 лет. Он должен был войти в историю шведского судопроизводства как первый, кто сумел осудить убийц нескольких человек, несмотря на то, что тела убитых так и не обнаружены. И вдруг тела обнаруживаются. Причем совсем в другом месте, а тут еще жертва номер 3 оказывается жива, хотя ей-то уж следовало быть мертвее всех остальных. Сколько же неприятностей от этой троицы! «Да заодно это убить бы гада!» — бормотал прокурор. Однако теперь, когда на кону репутация и карьера, убийство вряд ли станет лучшим выходом. Прокурор мысленно подытожил то, что наговорил журналистам. Итак, в заключении этой жуткой пресс-конференции он четко сформулировал: Карлсон и его подельники невиновны. Только потому, что сам Ранелид толком ничего не знает. Что же там в конце-то концов могло произойти? Ведь Болт Бюлунд точно умер на той дрезине? Тогда какого черта он умирает через несколько недель после этого, да еще и на другом материке? Прокурор Ранелид клял себя за то, что поторопился встретиться с прессой. Сперва надо было взять Аллана Карлсона с дружками, все выяснить, а уж потом определиться, что СМИ следует знать, а без чего они обойдутся. А теперь, после столь категорического признания невиновности Карлсона сотоварищей, задержание их ради простого получения разъяснений может быть расценено чуть ли не как незаконное преследование. Тем не менее, выбирать Ранелиду не приходится. Он должен все выяснить, причем выяснить еще до 15 часов следующего дня. Не то в глазах коллег он из прокурора превратиться в клоуна. Комиссар Аронсон пребывал в чудесном расположении духа, сидя на качелях в Клоккарегорде и попивая кофе с булочкой. Погоня за пропавшим столетним мужчиной закончена. К тому же и арестовывать симпатичного старичка уже не надо. Зачем этот дед вылез через окно почти месяц назад? И что потом происходило на его пути, конечно, предстоит еще выяснить, если только это имеет какое-то значение. В любом случае, дело не настолько спешное, чтобы сейчас нельзя было просто посидеть и поболтать. Погибший в автомобильной аварии и воскресший Пер Гуннер, шеф Ярдин, тоже вроде мужик вполне приличный. Он тут же предложил перейти на «ты», сказав, что предпочитает, чтобы его называли «ежиком». «Меня это вполне устраивает, ежик», — сказал комиссар Аронсон, — «а я — Йоран». «Ежик и Йоран», — сказал Аллан, — «звучит неплохо. Может, нам открыть совместный бизнес?» Ёжик отвечал, что для участия в совместной фирме с комиссаром полиции он питает недостаточное уважение к вмененному подоходному налогу и тому подобному, однако поблагодарил Аллана за идею. Так что атмосфера сразу же становилась самая непринужденная и не стала хуже, когда присутствующим присоединились Бенни и Прекрасная, а после Юлиус и Буссе. Разговоры на террасе велись обо всем на свете, кроме того, что происходило со всеми присутствующими в течение последнего месяца. Грандиозный успех имел Аллан, когда вдруг показался из-за угла в компании «Слона» и совместно с Соней продемонстрировал небольшой танцевальный номер. Юлиус все никак не мог нарадоваться, что его уже не арестовывают, и, наконец, принялся состригать свою бороду, который отпустил ради конспирации, чтобы можно было показаться в фальчопинге. Надо же, всю жизнь был кругом виноват, а теперь вдруг бац и невиновен, — ликовал Юлиус. Невыразимое ощущение. Буссе со своей стороны заметил, что это повод принести бутылочку настоящего венгерского шампанского и выпить вместе с комиссаром. Комиссар слабо запротестовал, говоря, что у него же во дворе машина, ехать ему, правда, только до фальчопинга, где у него номер забронирован, но ему, как комиссару, в принципе, неловко садиться за руль под градусом. Но тут вступил Бенни, заметив, что, может, трезвенники вообще, если верить Аллану, и угроза миру во всем мире, но польза от них тоже бывает, когда надо кого-нибудь подбросить на машине. «Да выпейте вы бокал шампанского, господин комиссар, а я уж позабочусь, чтобы вы прибыли в вашу гостиницу, когда вам нужно и в лучшем виде». Уговаривать комиссара не пришлось. Он так давно страдал от дефицита человеческого общения, что, попав, наконец, в приятную компанию, ломаться не стал. «Ладно уж, выпьем тогда по бокальчику за вашу невиновность. Полиция не может этого не поддержать», — сказал он. «Или тогда уж парочку. Вон у вас как много». Общее веселье продолжалось уже часа два, когда мобильный комиссара Аронсона зазвонил снова. И снова это был прокурор Ранлит. Он рассказал Аронсону, что в силу неудачного стечения обстоятельств только что на встрече с прессой объявил невиновными троих мужчин и женщину практически окончательно. К тому же ему надо меньше, чем за сутки узнать, что на самом деле происходило в промежутке между сегодняшним днем и тем, когда старикан Карлсон сбежал через окошко, поскольку пресса ожидает этой информации завтра в 15:00. Другими словами, ты по уши в дерьме, — ответил захмелевший комиссар. — Ты должен мне помочь, Йоран, — умолял прокурор Ранолит. — Чем именно? Переместить труп в другое место? Или поубивать тех, кому хватило наглости быть не настолько мертвыми, как тебе хочется? Прокурор Ранолит признался, что такая идея ему уже приходила, но что она вряд ли осуществима. Нет, надежда на другое, что Йоран сумеет как-то договориться с Алланом Карлсоном и его помощниками насчет того, как бы и самому Ранолиду туда подъехать завтра с утра для коротенькой и совершенно неофициальной беседы о том о сём, чтобы, так сказать, внести ясность в то, что в последнее время происходило в Сёдарманландских и Смоланских лесах. А заодно прокурор Ранлит попросит у четверых невиновных прощения от имени полиции Сёдарманланда. «Полиции Сёдарманланда?» — переспросил комиссар Аронсон. «Да, ну, вернее, от моего имени», — сказал прокурор Ранлит. «Ах, вот как! Ты знаешь что? Ты расслабься чуток, Конни, а я тебе перезвоню. Перезвоню через несколько минут». Комиссар Аронсон закончил разговор, после чего сообщил присутствующим радостную новость. Прокурор Ранолит только что провел пресс-конференцию, на которой подчеркнул невиновность Аллана Карлсона и его друзей. Заодно комиссар передал просьбу прокурора позволить ему приехать завтра утром для выяснения подробностей. Прекрасная отреагировала на это темпераментной речью насчет того, что ежели начать тут распинаться перед самим прокурором, что да как было в последние недели, то добром это вряд ли кончится. Юлиус с ней согласился. Нет уж, невиновны, так невиновны. Да я еще к этому и привыкнуть не успел. Так что будет страшно жалко, если вся моя невиновность пойдет прахом меньше, чем за сутки. Но Аллан попросил друзей перестать беспокоиться из-за пустяков. Все равно газеты и телевидение не оставят их в покое, пока не узнают всю историю. Так лучше уж один раз скормить ее прокурору, чем потом еще неделями иметь полный двор журналистов. «Кроме того, у нас ведь еще целый вечер, чтобы придумать, что нам сказать», — сказал Аллан. Последние реплики комиссару Аронсону слышать совершенно не хотелось. Он поднялся, чтобы обозначить свое присутствие и не дать остальным наговорить такого, без чего уши Аронсона вполне могли бы обойтись. И сказал, что, пожалуй, поедет, если хозяева не возражают. Если Бенни так любезен, что подвезет его до гостиницы в Фальчопинге, то Аронсон будет крайне признателен. По дороге Аронсон собирается позвонить прокурору Ранелиду и передать, что его ждут завтра часиков в 10 утра. Пойдет? А завтра Аронсон приедет на такси, если не для чего другого, так хоть машину заберет. Ну что, не выпьет ли еще напоследок по полбокальчика этого изысканного болгарского шампанского? Ах, оно венгерское. Не все ли равно? Комиссару Аронсону налили еще бокал до краев, который он тут же опорожнил, потом провел ладонью по носу и плюхнулся в машину на пассажирское сиденье рядом с Бенни и произнес речитативом, опустив стекло. «Ах, как бы нам венгерским вином, друзья, промочить бы глотки!» Карл Микаэль Бельман кивнул почти литературовед Бенни. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 7. «Вспомните его завтра, комиссар!» — крикнул Буссе в ответ, охваченный внезапным озарением. «От Иоанна, глава 8, стих 7.